Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
17 часов 6 минут в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. У микрофона Ольга Байкалова и наш гость, лидер международного евразийского движения, философ Александр Дугин. Александр Гелевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу напоминаю координаты прямого эфира и призываю вас подключаться к нашей беседе по телефону 7373948. Также вы можете оставлять интересующие вас вопросы на наш смс-портал 925-48-94.8. И работает Твиттер, говорит МСК. Владимир Путин на церемонии открытия в Москве памятника воинам Первой мировой заявил, что трагедия той войны напоминает, к чему приводят агрессия, эгоизм, непомерные амбиции и нежелание слышать друг друга. Какой сигнал подает Путин?
Ну, он хочет предотвратить эскалацию ненависти к России, которая на Западе поднимается. Однако я хочу заметить, что такого рода предупреждения или довольно жесткие заявления в адрес тех людей, которые поднимают антироссийскую истерию, как правило, к сожалению, эффекта не дает. То есть войны, и мировые войны, они начинаются. Никто их не хочет, никто к ним не стремится. Все понимают, что они принесут колоссальный ущерб. Но война бывает в истории. И она приходит тогда, когда других способов решить ситуацию нет. Или кажется, что нет. То есть здесь вопрос очень тоже, есть эти способы решить без войны или нет, это зависит от того, как управители понимают ситуацию. Очень важно, понимают ситуацию. Здесь очень много зависит от субъективного фактора. В международных отношениях нет какой-то объективной меры, которую можно сказать, вот ошибаются ли они или нет. Потому что люди, которые принимают решения, они формируют реальность. Человеческая реальность, особенно в сфере международных отношений, в вопросах войны и мира, определяется сознанием правителей, правящего класса, ну и в том числе, там, скажем, элиты общества, настроений в обществе, которые друг на друга влияют. Элита что-то высказывает, то, что у нее есть право голоса, а у народа нет. Но народ может как-то не согласиться. И в результате формируются некоторые субъективные представления. Например, что война неизбежна. Или наоборот, что войну надо избежать любой ценой. Либо что войну можно избежать, но такой-то ценой, а вот такой ценой войны избежать нельзя. Поэтому мне кажется, что в нашем обществе сейчас необходим дискурс о войне. То есть вот когда война приемлема? Реалистичный, спокойный, когда нет? Например, предательство и национальных интересов является ли возможной ценой, приемлемой ценой для того, чтобы сохранить мир, избежать войны, или нет? Или какое предательство? В каких масштабах? Какая война может считаться справедливой? Это еще в Средневековье, вот, в начале нового времени Гуго Гроций, например, теоретик как раз международных отношений, рассуждал, что можно считать справедливой войной, что можно считать освободительной борьбой, что можно считать борьбой за правое дело, что можно считать священной борьбой, войной. Но нам сейчас необходимо именно это. Не просто призывать, там, не начинайте войны, или мы не хотим войны. Не хотим, и вам все скажут, и Запад скажет, что не хочет войны. Не начинайте, а знаете, вот на этот скажут, чем докажешь. То есть, а сколько у вас дивизий? А почему не начинать? Аргументы.
Вы говорите, что на современном этапе развития и международных отношений, вообще развития мира, мы не готовы отказаться от логики войны. В той или иной степени война будет всегда. Вы говорите о том, вы говорите о дискурсе, когда она приемлема, когда она неприемлема. И мы, соответственно, наше умозаключение мы экстраполируем на ту ситуацию, которая сейчас происходит с Украиной. Допустима война или недопустима с вашей точки зрения?
Она, мне кажется, сейчас идет, первое, мы не хотим ее признавать. И одна из сторон признает, что воюет с Россией, это Украина. Вторая, еще одна, более важная, чем еще Украина и Киев, сторона, это Соединенные Штаты Америки и Запад. Соединенные Штаты Америки абсолютно убеждены, что идет война с Россией, что западный мир наказывает взорвавшегося Путина и останавливает русских варваров. Это считают так США. Европа очень хочет уклониться от этой войны. Вот кто действительно не хочет этой войны в данной ситуации, даже больше, чем Россия, это Европа. Она совершенно не понимает, зачем она нужна, эта война. Они совершенно не хотят следовать за Америкой в этом вопросе, не хотят рвать отношения с Россией. И вообще не хотят воевать ни своими руками, это очевидно, ни даже руками украинцев, например, финансировать войну. И в этом отношении, тем не менее, эта война идет. Эта война идет против нас, против России, а не только против ополченцев, которые восстали за свободу от киевской хунты, от неонацизма, который утвердился в Киеве. Эта война, конечно, не остановится, но если предположить, что Донбасс падет, не остановится на Донбассе, тут же будет атака на Крым. То есть, фактически, война, и Киев, напомню, а это очень важно, субъективный фактор, я с этого начал, имеет огромное значение в международных отношениях. Киев уверен, что война с Россией идет. Киев уверен, что статус Крыма и статус Донбасса абсолютно идентичен. И точно так же, как они проводят АТО, так, то, что они называют антитеррористической операцией на востоке того, что они называют Украиной, это бывшая Украина, точно так же они продолжат это АТО, перейдя через Перекоп. Увидев, что мы сдаем Донбасс, они воспримут это как наше поражение, как военное поражение России, никаких не подавления сепаратистов. Они в своем мире видят, что идет война с Россией. Мы потеряем Донбасс, они двинутся на Крым, как увеличивать свои победы. Давай. А мы-то воспринимаем это совсем по-другому.
Как мы это воспринимаем?
А мы воспринимаем это, ну, как немножко в политике Страуса. Мы не учитываем того, что с нами ведут войну. Мы говорим, что нет, это, в общем, внутреннее дело плохого Киева. То есть плохая Украина плохими методами, негодными уничтожает собственное население. Мы понимаем, что плохая Украина, мы понимаем, что негодными методами, мы понимаем, что население, но это, мы еще считаем это население Украины. А украинцы считают, что они воюют с Россией. Представляете, это разница, когнитивный диссонанс возникает. Америка считает, что они наказывают злого Путина и накажут его по полной программе, вплоть до отъема Крыма, и никогда Америка в этом не остановится. Мы же абсолютно уверены, что если мы пожертвуем Донбассом, то Крым за нами признают, и санкции в третьей волне не последуют, а второе, может быть, смягчат. Европа готова вообще пойти на любой компромисс в любой ситуации, только был бы у нее голос какой.
Давайте вот тут вот разбираться подробнее. Чего конкретно хочет Америка? Америка сейчас ведет свою игру против России.
Да.
Это главная и первая цель Америки. Конечно. Против России.
Ослабить альянс России с Европой, демонизировать Россию, которая поднимается с колен. Понимаете, Россия утратила право на суверенитет геополитический в 91-м году. Она его сдала практически. Она сказала, я встраиваюсь в ту модель, которую диктуют американцы. В 90-е годы мы просто слепо следовали в фарватере американской политики и, в принципе, делали то, что они требовали от нас, по крайней мере, то, что требовали умеренные силы в США, мы строго выполняли. Когда Путин пришел, он поднял планку. Он сказал, мы признаем вашу гегемонию, сказал Путин, но мы хотим быть суверенным участником России. Это корпорация, которая будет участвовать в глобальном корпорации на своих условиях. И после этого начались взвинчивания ставок. На каждом этапе Путин говорил, нет, мы самостоятельны, нет, мы самостоятельны, мы часть западного мира, но мы требуем уважения к себе. Америка говорит, играйте по нашим правилам, признавайте наше превосходство, иначе поплатитесь. И вот сейчас мы платим за амбиции, за суверенитет, за укрепление России как самостоятельного игрока и даже за попытки построить многополярный мир через такие институты, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества. Путин на самом деле стал укреплять и повышать ставки России. Он платит не за то, что он совершил что-то плохое или не то, или какое-то преступление. Просто это не по правилам, которые устанавливают американцы. Американцы устанавливают однополярный мир. И даже если они кому-то делегируют особые полномочия в рамках этого однополярного мира, это называется многосторонняя модель, это смягченная версия американской гегемонии, все равно этот ярлык направления они должны получить в Вашингтоне. Путин говорит, мы сами хороши. И поэтому Путина наказывают за успехи России. Путина заказывают за его силу. Путина наказывают за то, что он повысил уровень суверенитета и, по сути дела, поставил под вопрос однополярную модель мироустройства. Америке нужна война с нами. Они ее ведут чужими
именно
руками.
Именно потому, что они хотят сохранить свою гегемонию.
Да.
Давайте с вами вот на какую тему поразмышляем. Вот у меня лично, вы меня поправьте, если я не права. Складывается ощущение, что это противостояние можно рассматривать, ну, с так называемой идеологической точки зрения и экономической. Идеологическая точка зрения, чем подкрепляет этот тезис? Барак Обама не раз заявлял о том, что Соединенные Штаты Америки продолжают быть самой сильной страной мира, самой экономически стабильной страной мира, гегемоном и так далее. У нас однополярный мир, говорит нам Барак Обама. Что мы делаем в ответ? В ответ на это Министерство иностранных дел, Владимир Путин, наши чиновники, Государственная Дума, они отвечают на эту дискуссию. Они отвечают на эту дискуссию словами, которые Обама хочет услышать. Мы говорим, нет, на самом деле мир не однополярен, он многополярный, у России есть свой путь развития, мы налаживаем международные контакты, и в этом отношении складывается ощущение, что нас отвлекают от истинной цели американцев. Вот это идеологический уровень. Вот есть такой пласт. Экономический пласт. Если мы зададимся вопросом, а почему последнее время, вот мы берем последние десятилетия, все оранжевые революции происходят на территории Украины? Ну вот основные волнения, постоянная нестабильность происходит именно на Украине. Вот мы задаемся этим вопросом. Начинаем отвечать. Украина — это та самая артерия, которая связывает Россию и Европу. Через Украину в Европу идет газ. И американцам это очень сильно не нравится. Американцы уже много лет, если я не ошибаюсь, с 94 года, они бредят идеей создания так называемой зоны, трансатлантической зоны свободной торговли. Им нужен европейский рынок. И чтобы его получить, нужно эту артерию сбить. И вот в этом отношении, то есть обрубить полностью, мы не построили еще Южный поток в полном объеме, понятно, что весь этот газ, который идет в Европу, он идет через Украину. И вот в этом отношении, когда на идеологической сфере, на идеологическом пласту происходит эта дискуссия, проворачиваются очень серьезные экономические дела. То есть Америка настроилась на 800 миллионов потребителей, которые сейчас находятся в Европе. Америке очень выгодно, внимание, то, что мы вводим санкции по отношению к странам Евросоюза. Это Польша, это Греция. Сейчас мы задумались о Испании, мы там очередную палочку, о гормон роста мы там в мясе нашли. Очень выгодно постоянно держать Украину в состоянии нестабильности, чтобы Европа отказалась от нашего газа. Как только Европа это сделает, у Америки будет возможность Европу просто захватить. Вот в этом отношении вы в самом начале передачи сказали о том, что США, естественно, добиваются, чтобы Европа и Россия не контактировали, максимально отдалились друг от друга. Вот в этом отношении можно этот конфликт рассматривать с точки зрения идеологического противостояния и с точки зрения экономического?
Вполне. Единственное, что есть такая привычка у наших людей, в том числе и у экспертов, и у политиков, считать, что газ – это реальность, а идеология – это такая надстройка, которая ничего не значит, что идеи, по сути дела, прикрывают собой газ. То есть вот идеи невесомые, фиктивные, а вот цена на газ, или там газопровод, или какие-то сделки, или санкции там миллиардные – вот это действительно реальность. А это не так. На самом деле, вот интересно, я в 2005 году в Вашингтоне беседовал с Фукуямой. И даже после этого эту беседу опубликовал с таким названием, цитата из Фукуямы: «Идеи имеют значение». Так вот, американцы прекрасно понимают, что идеи имеют первостепенное значение. Вначале идеи, вначале картография идеологическая, а потом картография геополитическая, стратегическая, и лишь потом картография экономическая. То есть, на самом деле, в их сознании идеологическая борьба, и будет ли мир однополярным или многополярным, вы довольно правильно всю картину описали, для них это самое главное. То есть, если он будет однополярным, тогда и военный политический контроль будет у них в руках, и возможность контролировать рынки в глобальном масштабе, в том числе европейские и азиатские, которые сейчас, кстати, по значению становятся все более и более значимыми, азиатские рынки, новые emerging markets, так называемые markets. И энергопроводы, и их маршруты, все будет в их руках. Поэтому, на самом деле, борьба за однополярный мир со стороны американской гегемонии и против однополярного мира, за многополярный мир со стороны Москвы, это главное. Это именно главное. Именно идеи имеют значение. Поэтому объяснять надо все вначале через идеи, потом через цивилизационные культуры, культурные такие уже конкретизации этих идей в пространстве, в истории, потом через военно-стратегические блоки, включая все факторы, которые только можно учесть, в том числе и сетевую войну, которая война нового поколения, и феномен ускорения скоростей, демократия, в том числе в этих сетевых процессах, и, наконец-то, экономику. Но экономика – это последний слой, это не верхушка, это, вернее, не основание айсберга. Экономика – это, наоборот, самое последнее следствие. Поэтому ничто никогда не объясняется ни газом, ни нефтью, ни полезными ископаемыми, ни финансовыми процессами. В отличие, это, знаете, как объяснять порнографию и любовь. В конечном итоге, ну, что-то можно объяснить порнографическими или анатомическими особенностями, но отношения между людьми гораздо тоньше, и понятие любви гораздо шире, чем любые их анатомические кальки. Это вот экономика, экономическое мышление или энергетическое мышление, газопровод, сланцевый газ или какие-то еще там перепады игры на валютных биржах объясняет всю мировую историю. На мой взгляд, это просто попытка с помощью порнографических анатомических деталей просто объяснять такой сложнейший комплекс, как любовь. Вот идеи теорией устройства многополярного мира. А, кстати, еще и ценностные системы, потому что борьба против однополярного мира – это, с нашей стороны, борьба за наши ценности, за консервативные ценности, за традиционные ценности. Мы бросаем вызов либеральной системе ценностей. Идеи имеют значение, хочу я процитировать Фукуяму, и это главное. Поэтому все надо объяснять вначале на уровне идей, идеологий, мировоззрений, войны цивилизаций, великой войны континентов, потом на уровне геополитики и стратегии, и лишь потом, когда вот уже, конечно, экономическая часть, остов такой, некий оселок, материальное выражение всех этих процессов, мы получаем в экономике. Но никак не наоборот. А экономика ничего не объясняет. Идеи объясняют все, а экономика этими идеями объясняется.
Вот давайте, мы продолжаем разбираться. Вы сказали вот одну интересную вещь. Вы сказали о том, что, да, понятно, Америка пытается сохранить свою гегемонию, и Америка начала нас воспринимать как такого основательного конкурента.
Врага. Уже не конкурента,
уже
врага.
Врага. Главный вопрос. А у нас-то есть эти имперские амбиции геополитические? Нам-то это вообще нужно? Нам?
Вот смотрите, они, их, я думаю, во-первых, субъективно нету Путина. Просто потому что он скорее такой реалист и прагматик, как политик. Я думаю, что они вообще отсутствуют или прямо противоположно имперским амбициям доминируют в прозападных, пролиберальных, по сути дела, совершенно не русских, а глобалистских элитах. То есть уже довольно много факторов. Путин прагматик, элиты, либеральный, проамериканский. В народе они смутно есть, но этого явно недостаточно для того, чтобы доминировать в общественном сознании, в процессах. Но эти имперские амбиции составляют суть нашей истории. То есть они являются неким фактором, который вписан в нашу историю и в нашу географию. Поэтому эти имперские амбиции будут доминировать абсолютно над всеми, и над Путиным, и над этими элитами, которым придется либо там собрать чемодан, вокзал, там Вашингтон, либо повеситься, либо ожидать, когда за ними зайдут, и над народом, который очень смутно, как будто через вату, через подушку, осознавает призыв вставать и идти. И он встает сейчас. Именно голос этого исторического логоса, русского имперского логоса, слышит русский народ сейчас, встает и идет в Новороссию. У меня, кстати, вчера погиб очень хороший друг Александр Проселков,
один из лидеров
евразийского движения. Я просто хочу сказать, мальчик пришел именно под воздействием, 12 лет назад, совсем ребенком, еще юношей, пришел в евразийское движение, под воздействием, услышав этот голос имперских амбиций, если угодно, имперской идентичности России, связал свою судьбу с евразийским движением, поехал, как только появилась возможность, в Донецк и в Славянск просто сражаться за русский мир, потому что он видит, что он сам из Ростова, Ростовская, Донецкая область, это один и тот же мир, одна и та же цивилизация, его вчера там убили. И на самом деле это большая потеря, но это свидетельство, это знак, это кровь мученика, это очень важно.
Мученик... Это наша цена за имперские амбиции?
Да, потому что за имперские амбиции люди жертвуют своей жизнью и жизнью других. За имперские амбиции, за голос России, за историю, за свободу и независимость, за наши ценности, за наш суверенитет люди жертвуют жизнью. И это очень серьезно. И те, кто не хочет это сделать, либо не проснулся еще, потому что не понял, что вызов брошен именно нам, всей нашей России, всему нашему народу, всей нашей истории, всей нашей цивилизации, либо он враг. Ну, враг так. Тогда он на стороне тех, кто убивает нас, и все.
На чем основываются эти имперские амбиции?
Вот это очень серьезный вопрос. Что такое история? Что такое судьба? Что такое миссия? Почему мы построили такое огромное государство? Почему мы вели столько войн? Как практически и любой народ, но не любому народу так много удавалось захватывать территорию, устанавливать своих границ. Не всем народам удалось отстаивать свою особую идентичность, свою цивилизацию в течение многих столетий с переменным успехом. Что-то, какая-то сила нас ведет. Призвание империи — это призвание, если угодно, русского народа. Мы имперостроительный народ. Мы состоялись как такой народ. Мы всегда им так или иначе были. Мы шли к этому. Смотрите, если мы посмотрим на территориальные приращения России, мы видим, как будто сердце бьется. Вначале больше, потом сжимается, а потом каждый раз все больше и больше. Вы знаете, как американцы, когда они говорили, почему им надо завоевывать у Мексики Техас, они ответили на это manifest destiny. То есть это у нас такое предназначение, типа явно явное предназначение. Мы это должны делать, и все, грубо говоря. Я не знаю, откуда берутся имперские амбиции России, просто это неотъемлемая часть нас самих. Вот скорее мы, может быть, русские, беремся из этих имперских амбиций. Они, конечно, можно сказать, что есть историческое наследие. Византии, в первую очередь, которую мы получили эстафету империи. Чингисхана, который, с другой стороны, подтвердил эти же имперские амбиции на уровне евразийского самосознания. Но я думаю, что имперские амбиции создали наш народ. Мы Великороссия, мы великие русские, именно потому, что у нас эти амбиции есть. Откуда они берутся? Не знаю, чем они оправдываются, откуда они возникают? Есть какие-то в истории таинства. Кто-то удовольствуется, как Швейцария, таким нейтралитетом. Кто-то платит все, ставит все на карту, чтобы свои национальные амбиции утвердить. А какие-то великие державы по-настоящему, как Рим, как Александр Великий, как Вавилон, как Ассирия, как Персия, как Россия, строят империи и считают, что это наша судьба. И никто в этом не сомневается.
В России это называется консервативное мышление, но вопрос не в этом. Статус империи подразумевает постоянное ведение войн?
Дело в том, что войны ведутся и империями, и отдельными племенами, и национальными государствами, и блоками государств. Если мы посмотрим на историю мира, мы видим историю войн. История – это вообще и есть история войны. При этом, когда люди говорят «мир любой ценой», начинаются такие мировые войны, которые уносят миллионы жизней. Причем уничтожение людей поставлено на индустриальную основу. Их уничтожают вместе с гражданами, просто уже миллионами, с городами и так далее. Я считаю, что нереалистично пытаться вырвать войну из человеческой природы. Никто не призывает оправдать войну. Если ее возможно избежать и реализовать исторические задачи другими средствами, надо это делать. Надо это делать обязательно. Но совершенно нереалистично считать, что может возникнуть общество, в котором не будет войны. Тогда не будет человека. Война – это наша часть. Это может быть страшная часть. Может быть, это негативная даже часть и истории, и человечества, но она неотъемлемая. Когда американцы говорят, не будет войн, будет принуждение к миру, и мы видим сотни тысяч иракцев погибших, просто залитый кровью Ирак. Это они так хотели устроить мир. Точно так же в Ливии, точно так же в Сирии, точно так же в Афганистане. Поэтому разговоры о мире должны быть ответственны. Если мы не предполагаем возможность войны, мы не можем предполагать возможность мира. Эти вещи имеют смысл только вместе. Война и мир. И всякий раз решение о войне и мире принимается лидерами, политическими элитами, народами. Всегда в конкретных условиях. Не существует абстрактного мира и абстрактной войны. Бывает какой-то мир, который хуже войны, бывает мир, который лучше войны, бывает война, которая лучше мира, бывает хуже мира. Все зависит по-разному. Сейчас с нами ведется война, и сейчас нам надо наконец-то протереть глаза и сказать, понятно, вы воюете с нами, и мы принимаем этот вызов, и теперь эту войну надо выигрывать. Вот что необходимо сделать сейчас. Но это так видит именно то имперское, консервативное, если угодно, русское большинство, русское сознание, наша идентичность. А как видят наши лидеры, я думаю, что немножко по-другому.
Философ Александр Дугин сегодня в гостях на радиостанции говорит: «Москва, подключайтесь к нашей беседе, я вижу, активно задаете вопросы. Сейчас мы прерываемся на выпуск новостей, после этого продолжим».
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:36, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки». Я напоминаю, у нас в гостях философ Александр Дугин. Александр Гелевич, до выпуска новостей мы говорили с вами о геополитической роли России, наверное, о судьбе России, и вы сказали о том, что все-таки большинство жителей России консервативны. Есть у нас этот консервативный код, в ком-то он находится в спящем состоянии, в ком-то он уже пробудился, и вы сказали о том, что нужно просыпаться и нужно уметь платить за имперские амбиции. Друзья, я предлагаю вам голосование. 134-21-35. Вы готовы отдать жизнь за имперские амбиции? 134-21-35. И 134-21-36? Нет. Вы не готовы отдать свою жизнь за имперские амбиции. 134-21-35. Вы готовы отдать жизнь за имперские амбиции? 134-21-36? Нет, не готовы. Сразу несколько слушателей задают один и тот же вопрос. А вы готовы?
Да. И я готов, и люди, которые со мной вместе стоят за евразийскую идеологию, за Россию, за нашу веру, за нашу идентичность, как раз наши ценности и наши убеждения измеряются этой готовностью. Большинство евразийцев сейчас из Евразийского союза вообще находятся на территории Новороссии. Те, которые находятся здесь и еще не там, они с утра до вечера мобилизованы на борьбу нашего народа за наше будущее, за нашу свободу и независимость. И я хочу сказать, что голосование очень интересное, которое сейчас идет. Мне понравилась эта формула. Естественно, в обычном состоянии человек об этом либо не думает, либо уверен, что как-нибудь надо устраниться от этого жесткого вопроса. Как-нибудь само произойдет. И лишь когда начинается уже война, когда Великая Отечественная война или Первая мировая война, например, особенно в начале, или когда война, Отечественная война 12-го года или война смутного времени, вот когда люди уже в ополчении находятся, тогда начинаешь понимать, что такое жизнь. И вот знаете, вот сербский поэт написал очень важную фразу: «Я отдам за тебя жизнь, отчизна моя, знаю, что даю и за что даю». Это очень проникновенные слова. Вот когда война приходит, люди начинают соизмерять значение своей родины, своего отечества, свободы, народа, со своей собственной жизнью. И тогда эти абстрактные формулы отечество, народ, родина, история, русский, вера, идентичность, все эти цивилизации, русский мир, все это из теоретических построений, из учебников, из какой-то патриотической литературы попадает внутрь, в кровь. И человек начинает думать, что у меня в крови. Ведь чья это кровь? Это русская кровь. А почему рядом со мной лежит мертвый человек? Он за что погиб, например? За что мой товарищ погиб? За Россию. Он погиб за Россию. Что это значит погибнуть за Россию? Почему он отдал свою жизнь за Россию? И он тогда начинает понимать, вот в этот момент, когда приходит критическое испытание, что отдают, что такое жизнь и что такое Родина. Поэтому для того, чтобы ответить, я думаю, конечно, при всем моем любви к моему народу, я уверен, что, конечно, мне, по крайней мере, я считаю, что меньшинство скажет, что готово отдать жизнь за нашу Родину, за нашу империю, за наше Отечество, за нашу историю, за наш народ. Меньшинство в обычном состоянии. Я буду очень рад ошибиться, но если даже будет меньшинство, это такое ценное меньшинство, это такое важное меньшинство, такое проснувшееся, такое созревшее, если угодно, духовно, нравственно, морально, исторически, патриотически созревшее меньшинство, что это меньшинство для меня ценнее всего. Но при этом я хочу сказать, что вот когда все меняется, эти пропорции меняются, когда люди осознают беду. Никогда беда приходит. Беда сейчас пришла. Не все ее осознают. И вот мы сейчас измерим. Это очень важное голосование. Оно трудное голосование. Оно, если угодно, ну, в общем, бросает вызов всем тем, кто слушает, всем тем, кто вам самим и вашим близким. Потому что когда человек думает о том, за что он готов отдать свою жизнь, готов ли он отдать за веру, за страну, за отечество, за свою державу, за то, чтобы она была свободной, независимой, или нет, как правило, человек по-настоящему ставит себя перед лицом пули и перед лицом возможной действительно гибели. Он задумывается, вот я живу, а зачем живу, кто я такой? И вот этот голос крови просыпается в нас, голос истории, голос предков, голос веры. И тогда мы вспоминаем, что нет выше почести в христианстве, евангельскую истину, чем положить душу свою за други своя, что на мучениках, которые свидетельствовали Христа, стоит наша церковь. И вот это воспоминание о реальности и серьезности жизни на самом деле приходит к нам, когда этой жизни что-то угрожает. И тут мы начинаем понимать, с чем ее можно сопоставить. Поэтому это действительно серьезное голосование, и мне очень интересно будет узнать его результаты.
Тогда давайте подводить итоги нашего голосования. 61% наших радиослушателей готовы отдать жизнь за имперские амбиции, и 39% не готовы это сделать. 61% — это большинство.
А вы представляете, вот что такое вот сейчас вот только что произошло? По вашей инициативе, вы попросили людей задуматься о собственной смерти. Мы попросили их пойти записаться добровольцем на фронт войны цивилизации, за Россию, за имперские амбиции. Вы даже сознательно не сказали защищать Родину. Я думаю, процент был бы гораздо больше. Вы сказали ту фразу, которая сознательно отпугивала неготовых. И то, что я ошибся в этом голосовании, вы знаете, я счастлив. Я просто счастлив. И вот теперь вы заставили меня, дать на это ответ. Вы заставили людей дать серьезные ответы. Теперь я задам вопрос. Готова ли на это российская элита? Готова ли она пожертвовать своим благосостоянием? Готова ли она за имперские амбиции, за Новороссию? Готова ли она поступиться хоть чем-то?
А если мы немножечко абстрагируемся от логики, от этой диалектики войны и мира, есть возможность избежать войны?
Всегда есть возможность избежать войны. В первую очередь, для того, чтобы избежать этой войны, надо было одержать победу в марте-апреле, когда для этого была возможность совершенно открытая. И тогда мы бы сохранили лицо. Крымский сценарий для Новороссии был открыт. Мы стали колебаться, и это было фатально. То есть войны избежать можно. Сегодня ее можно только выиграть, на сегодняшний момент. Она неизбежно придет к нам, она уже пришла, она ведется против нас, и теперь мы ждем только, когда мы это осознаем. Все говорят, на Крым украинцы нападать не будут. Для того, чтобы утверждать такую вещь, необходимо, во-первых, полностью не понимать ни положение в Украине сегодня, ни уровень пропаганды, и самое главное, не понимать намерения американцев. Они привели эту хунту к власти, они установили неонацистский режим в Украине не для того, чтобы отдать там не то, что Новороссию, не то, что ДНР, ЛНР, но и Крым. Они совершенно для других целей. Их задача, чтобы Севастопольского нашего флота в Севастополе не было, и по большому счету задача, как они давно говорили, оторвать Украину полностью от России, но всю Украину. Мы имеем абсолютное право, историческое право на то, чтобы Новороссия была независимой, сама определяла свою судьбу. Когда там была демократия, она так более-менее и определяла, потому что больше половины украинцев сплошь и рядом голосовали за кандидата с Востока. Когда эту демократию отменили, именно поэтому ее отменили, чтобы не дать Юго-Востоку право голоса, началась война. Вот когда на Майдане победили неонацисты, и когда Янукович был вынужден был бежать, война началась. Потом мы выиграли одну операцию по Крыму, и сейчас мы, увы, проигрываем операцию в Донбассе и ЛНР. Единственный способ сейчас избежать большой, кровавой, страшной войны, это ввести гуманитарное контингент в ДНР и ЛНР, немедленно остановив бойню, потому что она идет только из-за того, что Россия колеблется, из-за того, что Россия помогает гуманитарным образом, политическим, информационным образом. Конечно, не будь этой помощи, не выстояла бы ни ДНР, ни ЛНР, но эта помощь недостаточна. И эта помощь уже в рамках ополчения, я вот слежу за каждый день за событиями, за балансом сил, никогда не будет достаточной, потому что ополчение в последней на последней стадии находится. Да, оно держится, да, есть помощь, но сегодня необходимо вводить войска.
Александр Гелевич, я предлагаю вам поговорить с нашими слушателями, которые считают, что вы в какой-то степени войну идеализируете. Это те самые 39%, которые говорят о том, что не готовы отдать свою жизнь за имперские амбиции. Друзья, я призываю вас, я отбиваю сейчас сознательно все звонки, я призываю позвонить тех, кто не готов отдавать жизнь, и я призываю вас поспорить с нашим гостем. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Уважаемый Александр, знаете, вот все-таки, как бы сказать, самое главное, кто к этому не готов, к тому, чтобы сражаться не только за империю, а за веру православную, потому что 368 святых наших русских лежат Киево-Печерской лавры. Это первые 200, начиная с Бориса и Глеба. Князь Владимир, равноапостольная Ольга. То есть это война за историю, за православие, а не за какой-то газ. Понимаете, с такой элитой, с такими средствами массовой информации, где топ-менеджмент, министры отдыхают 98% в странах НАТО, в Италии, в Испании, и в том числе Путин, кстати сказать, это элита. С такой элитой, к сожалению, наш народ обречен на историческое поражение. Вот чем я не согласен. Я готов умереть за православную веру.
Да, спасибо, принято. Да, спасибо.
Видите, какие прекрасные у нас люди. И вот дело в том, что я хочу вернуться к тому, что вот к этим процентам. Я абсолютно искренне не ожидал такой оглушительной победы русского духа. Это оглушительная
Александр
победа.
Гелевич,
и
я
куда я
не
приду, на какое радио
Александр
я не приду.
Гелевич.
Я вижу, что народ и большинство понимает, он уже пробуждается. И те, кто пытаются этому противостоять, на самом деле представляют, к счастью, меньшинство, хотя, увы, это, к несчастью, правящее меньшинство.
Александр
и поэтому
Гильевич,
этот звонящий есть, совершенно прав.
Есть очень принципиальный момент. Вот когда мы проводим это голосование, есть очень принципиальный момент. Сказать, что вы готовы пойти и отдать жизнь, не значит сделать.
Это неправда. Дело в том, что человек, когда он говорит такие, когда ему задают такие вещи, он просто не будет звонить. Если он не принимает какого-то внутреннего тяжелого решения для себя, он просто не позвонит. Зачем? Он же никому не должен. Он сидит спокойно там где на даче, сидит в огороде. Ему кто-то говорит по радио, что позвоните, если вы хотите умереть за имперские амбиции. Позвонит тот, кто принял решение, либо то, либо другое. И это очень важно. Я хочу сказать, что на самом деле сейчас назревает фундаментальный кризис между правящими элитами, которые живут в одном мире, в котором действительно в мире корпораций, в мире глобального финансового капитализма, у которых все открыто,
это
они господа в жизни.
О России, мире, о нет, России.
И есть русское большинство, народ, то, что называется народ. Ведь кто такой народ? Смотрите, народ – это большинство социальное, а все-таки большинство не может быть богатым. Оно даже не может быть средним, оно чуть ниже среднего. У нас, по крайней мере, средний класс – это подавляющее меньшинство по всей статистике. Я сам социолог, кстати, доктор социологических наук, поэтому средний класс у нас очень небольшой. Поэтому народ – это простые люди. Это простые люди, раз. Это люди, не представленные в элите. И это большинство еще и этническое большинство, то есть это русские. И вот это этническое и социальное одновременно большинство, на самом деле, оно по всем параметрам, по всем соцопросам на принципиальные вызовы отвечает именно так. Я просто поражаюсь, что в провокационной форме, про имперские амбиции, которые вызывают ощущение отторжения, такой большой ответ. Если бы сказать «за Родину», на самом деле было бы там 70, там 75, может 80, может и больше, вы сказали имперские амбиции. И люди сквозь эту так называемую уничижительную, пиеративную формулу распознали самих себя. Вот это здорово, что вы, как бы сказать, сознательно как бы им говорили, это какие-то имперские амбиции, готовы ли за них умереть вы. И вдруг люди говорят «да». Это очень важно. И теперь посмотрите, на самом деле, когда этот народ... Есть народ и люди. Народ – это очень сложная вещь. Народ включает в себя и предков, и потомков. И когда мы видим Мадонну из Горловки, вот эту женщину с ребенком убитую, люди начинают понимать, что это не где-то там, каких-то сепаратистов убили какие-то нехорошие люди.
Вы знаете, очень
это
тонкий,
мы,
очень
это часть
момент.
Народа. Очень. Мадонна из Горловки – это мы с вами.
Очень тонкий момент. Вот за всей этой лавинообразной информационной шумихой информации идет огромным комом. Невозможно разобрать, где правда, а где неправда.
Мадонна из Горловки неправда.
Нет, я не об этом сейчас
женщину
говорю.
Женщину убили
с ребенком. Я говорю о том, что люди сомневаются.
Украинцы, что они сомневаются? Что ее убили? Ну, так никто не сомневается. Сомневается элита, которая потеряет свои костюмы.
Нет,
вот
они
прекрасный депутат из ЛДПР отказался, на самом деле, отказался от костюма. А сколько еще депутатов уже, там, одного видите, у него вот костюм невозможно сшить, потому что такие уже наели многие сенаторы и политики такие формы, что им уже никакие лекала не подходят, они ломаются от них, трещат. Так вот, на самом деле, те люди, которые в элите по-настоящему чувствует народ, а такие могут быть и в элите, они на самом деле внутренне уже пробудились, и они могут выбрать из этой информации, кто прав и виноват. На самом деле наша информация, сейчас, кстати, чем мы реально помогаем Новороссии и самим себе, это то, что, по крайней мере, с точки зрения информационной политики, я полагаю, вот я насколько могу судить, в целом мы описываем эту ситуацию достаточно взвешенно, в отличие от страшной, грязной, подлые пропаганды Запада, и я уж не говорю о Киеве, который просто зашкаливает. Они показывают наших убитых ими же людей и говорят, вот это зверство сепаратистов.
Александр Гильевич, у нас, к сожалению, заканчивается время передачи. Один короткий вопрос, и если можно, очень короткий ответ. Какова вероятность, что война может стать последней на планете? Вообще, это вопрос от 92-го.
Исключено. Абсолютно исключено, потому что Америка за интересы далекой от них Украины, конечно, напрямую в этот конфликт вступать не будет.
Спасибо большое, философ Александр. Александр Дугин был сегодня у нас в гостях. Александр Гильевич, благодарю за интересную беседу.
Всего доброго.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.